Россия упростила выдачу своих паспортов для оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. Указ об упрощенной системе получения паспорта России для двух оккупированных ею областей Украины подписал Владимир Путин. По сути, это поправки в предыдущий документ, по которому РФ выдавала паспорта жителям Донецкой и Луганской областей. Этот указ был введен еще в 2019 году. Таким образом, гражданство на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса получили более 640 тысяч человек. Это данные по состоянию на прошлый год. Свой категорический протест по этому поводу ранее высказывали власти Украины. Они считают это нарушением суверенитета Украины и элементом гибридной войны. Реакция Киева на нынешний указ Путина еще не поступала. С самого начала войны почти вся Херсонская область Украины была захвачена военными РФ. В Запорожской области они контролируют 60% территории. Люди там буквально руками останавливали российские танки и массово выходили на митинги, сопротивляясь оккупации. Однако со временем их стали разгонять силой, применяя оружие. В результате обстрелов административного центра Луганской области погибли 6 жителей, 8 были ранены. Из-за попыток российских военных окружить и захватить Северодонецк и соседний Лисичанск, огонь по этим городам ведется круглосуточно. По данным главы региона Сергея Гайдая, под обстрел попадают в том числе укрытия, в которых прячутся люди, в частности завод «Азот» и школы, где оборудованы бомбоубежища. В Луганской области нет газа, остановлена работа на последней газораспределительной станции. Кроме того, регион без электричества и без воды. Большая часть людей уехала в Северодонецк, а еще остаются около 15 тысяч гражданских. В Донецкой области тоже идут бои. За минувшие сутки погибли 12 мирных жителей. Еще 10 пострадали. Наибольшее число жертв в Бахмуте. Город, в который идет дорога из Луганской области, под ударом несколько недель подряд. В Бахмутском районе украинская армия на днях вышла из двух населенных пунктов, из Светлодарска и Мироновского. Теперь их заняла российская армия и подконтрольные им сепаратисты. Как объяснили в МВД Украины, военные отошли, чтобы не попасть в оцепление и сохранить личный состав. В Донецкой области ситуация ухудшается. Ежедневно оттуда пытаются выехать жители не только на автобусах, но и на поездах по эвакуации, в частности через Славянск.
Бесконечные обстрелы города. То есть нас на днях обстреливали, наверное, часа полтора, то есть даже без... Короче, не спали уже и все остальное.
Розбомбили. У мене нема нічого. Мені сусіди позвонили і сказали, що Віра, твоєї хати нема. Згоріла повністю. Все.
Очень страшно, очень неспокойно і страшно. Страшно. Но это моя работа. Пока что я... Она меня немножко отвлекает хотя бы.
В МИД России заявили, что Москва не рассматривает обмен бойцов Азова до суда над ними. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сказал, что до вынесения приговора украинским военнопленным все разговоры об обмене преждевременны. Ранее в Госдуме России собирались запретить обмен украинских военнослужащих с Азовстали. Киев назвал такие заявления внутренней российской пропагандой. Чиновники уверяют, что переговорный процесс по обмену украинских защитников продолжается. Сегодня стало известно, что командиру полка Азов Денису Прокопенко удалось поговорить с женой. В телефонном разговоре он сказал, что с ним все хорошо. Кроме того, Екатерина Прокопенко получила информацию, что украинских военных содержат в удовлетворительных условиях. По данным Минобороны России, из Азовстали в Мариуполе вышли 2439 человек. Украина количество выведенных с территории завода бойцов не называет. Комитет госбезопасности Беларуси расширил список так называемых террористов. В нем 15 человек, в том числе известные деятели белорусской оппозиции. В список, например, внесли соратников политика Виктора Бабарика, Марию Колесникову и Максима Знака. В сентябре прошлого года их осудили по 3 статьям Уголовного кодекса. Но в списке КГБ упоминается лишь одна – призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Колесникова отбывает наказание сроком 11 лет колонии. Знак получил 10 лет. Всего в списке более 60 граждан Беларуси, включая лидеров оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко. Они, я напомню, находятся за границей. Всего в стране было возбуждено свыше 5500 уголовных дел, связанных с протестами после выборов 2020 года. Осуждены более 1800 человек. Это главные новости к этому часу. Больше на нашем сайте currenttime.tv. Меня зовут Евгения Таганович. До встречи.
Ты уже посмотрел свой подарок?
Нет, еще.
Ах, ты терпеливый какой, Виталик.
Девчонки.
Это мне?
Да. Девчонки. Смотрите, мамочка подарок уже свой открывает. Ах, ты ж гость.
Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Подарки-то давай. Там подписывай. Конфеты с леденцами.
Ника, ну покажи свою физиономию довольную. Ну как конфеты?
Вкусные, во, обожаю.
Лёва. Лёв, ты у нас без подарка, что ли? Лёва, без подарка.
Бедный Лёва.
Слышите, тут с текстом всех песен.
Да?
Ага.
Ну что, Натуль, как там у тебя успехи?
Угу. Ай, велика мне борода.
Полный комплект, смотри.
Николь, повернись.
Развлекаю. Ну всем купила что-то, чтобы в Новый год. А тебе? Ну-ка, дай. О, смотри, кисы.
Да. Ну, обхохочешься.
Хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить
кто же нам будет
у вас прощения.
Прощения.
За то, что...
Прекрати, ну, я тебя прошу, дай мне расслабиться, что ты за мной следишь?
Я
просто какой-то чумой.
За то, что нам казалось... Просто оказалось мучительно и жало серого, застойного, тоталитарного, прошлого, светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верю.
Ты меня достал, убери свою камеру.
Это летопись.
Ты нам жизни не давал, когда мы собирали, блин, эту летопись. И сейчас, дай нам, мы тоже люди.
Многие люди.
Что ты за нами совсем?
Это сложное время. Испытали
вот тебе летопись-то. Виталик, ну хватит.
Я хочу, чтобы вы...
Нет, ну мне нервирует, но я не могу.
Ты представляешь, что произошло?
Ну меня-то зачем ты снимаешь?
А кого
снимать? Мне хочется рыдать, потому что я считаю, что пришла... Ты хочешь, чтобы я сказала это патетическое что-то в камеру? Я тебе уже сказала, я в ужасе, потому что пришла твердая рука, которой так рад народ. Ну посмотрим, как сейчас гайки-то закрутят. Это ужасно. Мы Ельцина будем вспоминать, как, я не знаю, как эпоху счастья вообще. Это будет казаться утопией, что мы так жили. Ты согласен со мной?
Да, конечно.
Жилось.
А что ты меня все время поговори со мной? Я считаю, это кошмар.
Не было у меня.
Это промелькнуло, это вот эта утопия, как какой-то момент. Что сейчас с нами будет?
Я ухожу.
Такого президента, как сейчас приходит, еще не было.
Я сделал все, что мог.
Серая тихая мышка.
И не по здоровью, а по совокупности.
В Новый год такую подлянку подкинуть народу.
Приходит новое.
О, это значит, кто к нам сегодня будет вечером обращаться? Путин?
Может,
у меня слов даже нет, ты знаешь? Просто вот нет слов. Мир содрогнулся. Нас снова станут бояться.
Ника, ты помылась? Выйди в халатике на минуту.
А ты хоть слышала, что произошло?
Да, слышала я.
И как ты к этому относишься? Ты знаешь, что...
Ну, папа, убери!
Подожди, Ника, ты знаешь, кто у нас теперь президент?
Знаю, Путин. Все, ну закройте дверь. Вы идиоты, что ли? Ну, дверь закройте.
Соответствуйте, Станислав.
Уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. Новым годом, новым веком, дорогие мои.
Закрой дверь!
Пап, давай я тебя сниму, и ты скажешь, что ты думаешь. Давай?
А ты думаешь, я что-то думаю?
А что ж ты ничего не думаешь?
Доча.
Да.
Ну так весело ведь жить, да?
Очень. Он же вот мама сказала, как Мао Цзэдун.
Кто как Мао Цзэдун?
Этот. Президент наш новый.
Как Мао Цзэдун?
Да. Он же тоже был диктатором. Пап, все, иди к Новому году, готовься.
Так, чтобы все было слышно. Так.
Вы... Вы
позвонили в новогоднюю ночь в семью Манских.
Поздравляем
с наступлением нового тысячелетия!
Ура! Ура!
Звоните завтра или на пейджер, или на мобильный. Итак, всех с Новым годом! Пока!
Уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоятся выборы президента России.
Путин принял из рук добровольно ушедшего в отставку Бориса Ельцина государство Российская Федерация. Принял с Конституцией, флагом и гимном, основными символами новой демократической России, заменившими символы советские, казалось бы, ушедшие в прошлое навсегда вместе с Советским Союзом. К слову, смена власти в новогодние праздники и тем более празднование перехода в новое тысячелетие было весьма разумным решением. Страна по многолетней традиции погружалась в беспробудное веселье, которое не способствует трезвому анализу происходящего. Однако именно в эти дни должно было произойти укоренение в сознании россиян понимание, что теперь у них будет новый президент. Именно в эти дни я и приступил к съемкам фильма, который должен был выполнить весьма прикладные задачи в предвыборной кампании Путина.
Владимир Владимирович, система у нас такая будет. Если позволите, мы так чуть-чуть покомандуем, да? Можно?
Можно.
Многое из этой первой съемки вошло в мой старый фильм о Путине. Зрители тогда обсуждали незначительные детали. Часы на правой руке, окно, к которому Путин ни разу не подходил. Но пересматривая сегодня эти кадры, я вдруг для себя отметил, что еще в ранге исполняющего обязанности президента Путин четко сформулировал то, за что одни его благотворят, а другие за это же проклинают.
Самое главное, чтобы люди верили, что то, что мы говорим, и то, что мы делаем, это искренняя позиция, продиктованная соображениями интересов страны в конечном итоге. Только этим. В этом залог успеха. Если люди поверят в это, вот это самое главное.
Слышали? Задача убедить русский народ, что интересы страны важнее интересов отдельного человека. Тем временем полным ходом шла его предвыборная кампания. Хотя формально никакой предвыборной кампании Путин не объявлял. Он просто не сходил с экранов всех телеканалов. В телевизоре ему рапортовали губернаторы, силовики, трудовые коллективы, труженики села, дети, старики. И все были ему рады, что отчасти отражало реальное положение вещей. И технологи умело варьировали его имидж от твердой руки до рубаха парня.
Можно как-то выкатить. Нет, вот там сзади встаньте, сзади. Вот это колено вот сюда поставить, попробуйте. Вот оно и уприте. И вот так закиньте вот так.
Сейчас закройте глаза, буквально секунду расслабьтесь. И очень по-доброму вот на меня посмотрите.
Насколько это возможно, замечательно.
Но ключевым элементом предвыборной кампании была опора на армию и тема угрозы безопасности России. Поэтому День российской армии Путин проводил, естественно, в городе Героя Волгоград, общаясь с ветеранами далекой Сталинградской битвы, и тут же плавно, под объективами всех российских телеканалов, переходя к героям новой, победоносной путинской войны в Чечне. За 2,5 месяца несуществующей предвыборной кампании Путин успел посетить практически все регионы страны. И, конечно, женский день 8 марта, исполняющий обязанности президента и одновременно кандидат в президенты, весьма символически в сопровождении всех основных телеканалов прибыл в женскую столицу России, в город Ткачих-Иваново.
Какие у вас будут агитационные ролики и будете ли вы участвовать в каких-то теледебатах?
Я считаю, что люди, которые занимаются практической деятельностью, или в парламенте, или в правительстве, или в правительстве,
должны доказывать свою состоятельность конкретными делами, а не роликами и другими рекламными способами, рекламными средствами. Одним из этих средств, условно, являются и так называемые теледебаты. Ролики тем более, это реклама. Выяснять в процессе предвыборных кампаний, что важнее, Тампакс или Сникерс, думаю, что уместно. Поэтому я этим заниматься не буду.
Это правда. До рекламы, и тем более теледебатов, Путин опускаться не стал. Насколько я помню, дебатировали все остальные, что еще больше подчеркивало избранность Путина. И совершенно очевидно, это было одним из главных трюков предвыборной кампании. И моя команда подробно документировала, как президент и кандидат, не покладая рук, работал на благо народа. Сперва с коллегами я делал фильм, где на вопрос «Who is Mr. Putin?» отвечали его друзья детства, одноклассники, соседи. Лично меня тронули своей эмоциональностью воспоминания классного руководителя Володи Путина. Именно она оказала на его становление особое влияние. Тогда я предложил Путину навестить свою учительницу. Вскоре он вылетел в Питер на похороны своего бывшего шефа. Нам сообщили, что Путин неожиданно навестит Веру Дмитриевну, и мы поехали к ней ждать гостя.
Мало кто предполагал, что столько людей придет, чтобы проститься с человеком, с которым многие связывали уже полузабытые идеалы романтической эпохи демократов первой волны.
Длинная очередь, растянувшаяся на несколько сотен метров.
Видите, какая очередь, а?
Именно тогда страна впервые увидела
холодно сегодня. Молодец,
доктор юридических наук из Ленинграда Анатолий Собчака.
Один из первых турана утром пришел в Таврический дворец, бывший ученик и помощник Собчака Владимир Путин. Было очень заметно, что нынешний глава государства прибыл на эту траурную церемонию не только как официальное лицо, но и как друг семьи, пожелавший лично выразить свои соболезнования.
В Петербурге сегодня приняты, как говорят представители спецслужб, не беспрецедентные, а отчетливо отличающиеся от стандартных мер безопасности. Все дело у Владимира Путина. Еще накануне представители спецслужб заявили, что на него готовится покушение. Представитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов сообщил коммерсантам, что в данном случае по информации спецслужб за угрозы покушение стоит не психопат, а конкретная организация. Еще конкретнее – чеченские боевики. Спецслужбы впервые открыто заговорили о покушении на главу государства. Обычно все подобные разработки держатся в строжайшей тайне. Некоторые уже стали связывать все это с предстоящими выборами.
Я так переживаю за него, я так за него волнуюсь каждый день. Начинается мой день с того, что я включаю и слушаю, что, где, кто, как. Ой. Да что я волнуюсь, меня перед собой.
Добрый день. Добрый. Можно к вам?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Однако визит сотрудников службы охраны президента сорвал неожиданность появления Путина.
Я поняла, меня не так легко провести. Я же говорила, в класс входила, я уже говорила им. Вы еще только подумали что-то сделать? Я уже знаю.
Вера Дмитриевна, я вас умоляю.
Видите, вы говорите, что вы нервничаете, потому что у меня чувство есть седьмое ко всему всегда.
Вера Дмитриевна, я вас умоляю, я вас умоляю.
Я возьму.
Да, пожалуйста, а то сейчас все отменим.
Нет, все.
На самом деле, мне когда сказали, что Вера Дмитриевна сплакнет, я
сказала. Но в этот день Путин вернулся в Москву, так и не доехав до своей учительницы. Но буквально через неделю он вновь прилетел в Питер. На сей раз на встречу с премьер-министром Великобритании Тони Блэр. Протокол этой встречи был весьма условный. Экскурсия по Эрмитажу и Петродворцу, совместный брифинг и посещение премьеры в Мариинском театре. Условным значением этого визита для предвыборной кампании Путина было то, что в лице премьера Великобритании Запад демонстрировал, что поддерживает Путина и хочет видеть его президентом России. По всей вероятности, это было первое для Путина в качестве лидера страны нахождение в царской ложе. Трудно до конца представить себе чувство парня из питерской коммуналки, столь стремительно взлетевшего в мировую элиту. Этого визита в родной город Путин все же посетил своего учителя.
Чем заранее сделали?
Добрый. Ох, елки, ребят, давайте сюда. Отойдите.
Открывайте.
Сейчас позвонят, откроют.
Да, не догадаются.
Догадаются.
Это стало финальным эпизодом предвыборного фильма, который я продюсировал и который вышел в эфир государственного телевидения незадолго до дня выборов президента. Безусловно, этот придуманный мной и одобренный Путиным эпизод характеризовал героя самым положительным образом в глазах российского избирателя. Хотя, конечно, ничего принципиально не меняло в избирательном раскладе.
Никаких изменений абсолютно. Единственное, что диван переставили с одной стороны на другую.
Что там насчет шампанского, Вероника?
Есть такое. Ну, до встречи.
Так, внимание, приготовились. Огонь. Еще разочек. Чиз. Отлично.
Сейчас мы с тобой поговорим.
Присядьте, как вы будете сидеть.
Ну, не могу еще, да. Еще когда говорят, маленький щупленький.
Да не смотрите вы на меня.
На него, конечно.
Я позвоню. Нам вот эти вопросы проясняют.
Да. Не забудешь?
Нет.
Иногда кое-что забудешь. Ты помнишь, как я из-за тебя чуть на поезд не опоздала? Когда ты обещал за мной на своем этом приехать. И нет, я больше не могу, я уже все опаздываю.
А он забыл.
Ради бога, извините, что для вас
не-не-не.
Я вас держала. Ой, ради бога, не отдай никому, чтобы не выкинули.
Ну что, я сам съем. Закусывать буду.
Я сказал, нельзя.
Государство как на грядке. Чтобы что-то путное выросло, надо уничтожить страну.
Так и будем делать. Как воспримем это, как наказ избирать?
Вот-вот. А самое главное, помни, что я за каждым шагом слежу, за каждым жестом.
Ну, это будет меня сковывать.
Не-не-не. Держись так, как он. Но помни.
Счастливо. Спасибо.
Время побеждать.
«Время побеждать». Это стало слоганом путинской предвыборной кампании. Лично для меня, как смею предполагать, и для большинства россиян, предвыборная кампания Путина началась задолго до объявления его в качестве исполняющего обязанности президента. У начала предвыборной кампании Путина есть день, час и даже минута. Это 8 сентября 1999 года, когда в 23:59 ночи в спальном районе Москвы заложенными мешками с гексогеном был взорван жилой дом с его обитателями. А спустя 5 дней второй дом, а потом взрывы пошли по всей стране. Хорошо помню, как в подъездах и на улицах городов стали появляться военные патрули. Страна стала погружаться в страх, а обыватель не без помощи медиа все громче стал призывать к сильной руке. Владимир Путин был назначен премьер-министром за 22 дня до первого взрыва. Он стал 6-м премьером ельцинского правления, поэтому его рейтинг был равен почти нулю. И вне зависимости от происхождения взрывов, именно эти взрывы стали работать на его рейтинг, который за полгода вырос до 50%. Знаменитая фраза «замочим в сортире» стала новым символом времени. В окончании рабочего дня Путин принял наше предложение заехать на место первого взорванного дома в Москве.
Вы первый раз здесь?
Сразу оговорюсь. Я ни тогда, ни сейчас не могу поверить в причастность лично Путина к взрыву жилых домов. Но тот факт, что в Рязани была по случайности придана гласности попытка закладки в подвал жилого дома сотрудниками ФСБ, мешков с таким же гексогеном, создавал фон для достаточно серьезных вопросов к власти.
А скажите, как вы думаете, цель оправдывает средства? Цель оправдывает?
Цель чья?
Вот их цель. Оправдывает
цель. Цель террористов?
Да.
Ну, возможно, это правда. Человек в здравом рассудке, мне кажется, никогда не может решиться на подобный поступок. Взорвать труп. Живыми людьми. Ни в чем не повинным.
Ночью.
Ночью. Абсолютно не. Мне в голове не укладывается. Невероятно. Невероятно. Это нечеловеческая жестокость. Просто мы должны понять, что мы должны противоставить. Этому можно противопоставить только силу. Без этого нам не. Ну просто нам не государство не сохранит и людей не сохранит.
Исполнилось полгода. года с того дня, когда жилой дом по Каширскому шоссе взлетел на воздух. Сейчас здесь ничего нет, кроме часовни и фотографий, напоминающей о страшной трагедии, которая произошла на Каширском шоссе. Недалеко от этого места, всего в 20 метрах, стоит школа, где находится избирательный участок. Сюда пришли голосовать люди из ближайших домов. Для многих из них не нужна была никакая агитация. Полгода назад они убедились в правильности тезиса, что спасти может только сильная и жесткая власть.
Пошли, Виталик, все.
Но точно думаешь, надо голосовать?
Я думаю, надо. Может быть, конечно, от нас ничего не зависит, но хоть не за коммунистов.
Надо было что-то решить.
Трудно сказать, Виталик. Но все равно идем. Это для нас знаменательно тем, что мы впервые голосуем как прописанные люди. Мы же с тобой были вообще...
Короче, идем голосовать.
Не используют те возможности, которые предоставил парламент России. Не пользуются законом о коммунизме. Те, кто не пользуется, делают это.
Вы волнуетесь?
Нет, абсолютно. Пересыпал.
Спокойно. Спокойно.
Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот говорили, что в Чечне могут быть какие-то акции, направленные с выборам. Вы контролируете ситуацию? Есть ли такие сигналы?
Все необходимые меры для обеспечения безопасности приняты. Есть информация, что там движение, сколько боевиков есть?
Это да.
Ну, понятно, почему. Потому что сам факт, там не важен результат. Не важно, за кого они будут голосовать. Важно, что они голосуют.
И те, кто голосовал за будущего президента, тоже будут знать, что они голосовали, отдали свой голос за будущего президента.
И они могут с него потребовать соответствующих действий в отношении своей... Я думаю, что очень важно. И у меня есть все основания полагать, что скоро мы будем иметь возможность убедиться, что голосование в Чечне состоялось. Спасибо большое.
От машины отойдите.
Все отдал, да? Пошли уже прямо.
С отъездом Путина избирательный участок покинули представители прессы. И только один французский журналист, отбившийся от общей стаи, пытался выяснить у бывшего президента СССР Михаила Горбачева, пришедшего исполнить свой долг вместе с дочерью и внучками, за кого же он будет голосовать.
Вы не решили? Есть люди, которые говорят, что это от нас поживем.
Поживем, увидим. Что же голосовали, бежим?
Горбачев предпочел не отвечать.
Приветствую вас.
Однако, проголосовав, он не отказал себе в удовольствии выпить с бывшими соратниками.
Ну я же не знаю, чье-то место занял. Или вы тут платите?
Будьте здоровы.
Спасибо.
Спасибо.
Я только хочу сказать, что я горжусь тем, что на съезде я первым выступил и сказал, что президента надо выбирать немедленно. И что кандидат может быть только один.
Но меня уговаривали. Да согласитесь вы хоть на два, хоть на три года. Нет, не буду соглашаться.
Надо было на 15 лет, Михаил Сергеевич. Президенты, на 15 сразу.
До 2000 года.
А что так?
Зачем? Тогда просто не надо было вводить эту должность. И вообще, я бы сегодня генсеком сидел бы, ногами помахивал. Да,
никаких проблем бы не было.
Это бессовестная позиция.
По-наполеоновски, который сперва там на 4 года, потом пожизненный первый консул, да. Следующий был.
Я был на Елене пожизненный.
Вот.
Тем временем Борис Ельцин в окружении семьи ожидал первые итоги выборов.
Нормально?
Да, отлично.
Нормально, садитесь.
Распорядок жизни, конечно, изменится. Он уже изменился. Потому что нет такого постоянного такого давления. Вся Россия на плечах, так сказать, каждый час, каждые сутки. Давит, проблемы, там что-то случилось, там надо решить, надо 1000 бумаг подписать за день, 1000.
Такая стопка вечно его лежит.
Вот такая вот. Это, конечно, работа адская. А сейчас это все-таки не висит, сейчас текучка на Владимире Владимировиче Путине, он... исполняет обязанности. Я ему на полгода дал фору специально для того, чтобы он сумел уже, когда изберут его, сумел бы сразу воспользоваться тем опытом, который он уже успел накопить, исполняя обязанности президента, то есть главы государства. Вот что очень важно.